Мы продолжаем читать брошюру о росте. На четвертой странице этой брошюры заголовок «Цель природы». Программа управления. Исследуя окружающий мир, мы обнаруживаем связь всех его частей, их причинно-следственное развитие и цель действий, развитие человеческого общества, приведшее к глобализации, вынуждает нас рассматривать мир как одно общее целое, состоящее из противоположностей. Это мы раскрываем, хотим того или нет, так это раскрывается, потому что высший свет действует на решимот, на наш разбитый мир, и эти решимот с помощью света проясняются все больше и больше, то есть желание в них проясняется все больше и больше во всех видах, частях, соединениях его. И выходит два воздействия. Первое воздействие света, то, что мы чувствуем себя противоположными ему, более эгоистичными, то есть более отдаленными друг от друга. И второе воздействие, когда мы видим себя более зависящими друг от друга. Два этих влияния противоположных, они сейчас раскрываются в нас. Одно — это связь по необходимости, так, между нами, между всеми частями природы называется глобализация. Связь интегральная между всеми частями, неживым, растительным, животным и говорящим, и вообще во всей Вселенной, во всех формах и на всех уровнях его. Связь, с одной стороны, и с другой стороны, противоположность. То, что есть в каждой части, несмотря на то, что она связана с остальными, противоположно им, ненавидит их и готова. Несмотря на то, что связано и зависит от них, как обнаруживается из глобализации, готова разрушить их, совершенно не считаясь с нами. Несмотря на то, что понимает, что зависит от них, и все равно готов разрушить и стереть их. Два этих побуждения, как бы, или два этих знания раскрываются вместе, и человек тогда находится в состоянии очень таком опасном, на острие, что в одну секунду я завишу от всех, и мне необходимо все, в другую секунду я готов разрушить, убить, стереть всех, чтобы не было никого. И не может либо в своем осознании, что он понимает, что он зависит от всех, либо в своем эго он хочет быть только сам, не зависеть от остальных. Эта противоположность, она очень крайняя и должна еще раскрыться, и тогда люди почувствуют из этого, что им необходимо найти связь между двумя этими явлениями. И два явления, они необходимы по природе, они так существуют в человеке, и человек не сможет выжить, если не соединит их вместе, он не сможет освободиться от одного из одного к другому. Мы были как первобытные люди, мы в прошлом, тысячи лет назад, жили как один человек, даже на поверхности земли, в стаях, в семьях, таких, братья такие, естественным образом, потому что желание получать маленькое, когда желание получать начало расти, мы оставили соединение между нами в природе, начали заниматься и развивать согласно желанию получать, мы оставили глобализацию, которая была понятна нам, связь между нами и с природой, мы оставили это. Была глобализация на примитивном уровне желания получать и начали продвигаться согласно сопротивлению друг другу, ненависти, беспричинной ненависти и братской ненависти. Мы развивались 5000 лет. Сейчас, развившись в ненависти, природа снова раскрывается на уровне, что мы связаны друг с другом, мы связаны с природой, хотим мы того или нет, но мы связаны в сопротивлении двух этих частей. Ненависть выросла тоже до максимального уровня, и связь между нами и природой необходимая, так она и не менялась. Два этих явления находятся в нами, и это и представляется кризисом. Эти две вещи нельзя соединить. Я не могу, как в прошлом, я не буду связан с природой, я построю для себя что-то искусственное. Я не могу. Природа начинает угрожать. И я не могу освободиться от ненависти. Освободиться от того, что я отвергаю всех. Это уже природа моя, которая раскрылась. Что делать? Два этих явления раскрываются вместе в человеке, и человек, он просто разрывается. И еще когда раскрывается ему, что из этого противостояния, чтобы ему было ясно, что из этого выходят все проблемы внешние и внутренние. Это стрессы, это депрессия внешние, это и в обществе, и в экологии. И вот это противостояние между интеграцией с одной стороны, глобализацией, и между ненавистью против этого, то, что человек не желает это противостояние будет ощущаться и как противостояние, которое дает все беды, и это будет кричать к решению, требовать к решению, потому что невозможно существовать в таком состоянии, и в осознании зла такого человечество начнет ощущать потребность в методике, которая бы помогла сблизить и соединить две эти вещи вместе. Это именно и есть методика наука Каббала. Нам потребуется еще много объяснять, как это будет. Можно, разумеется, сблизить эти вещи без страданий. Более удобно с помощью подъема осознания, распространения Каббала, чтобы человек увидел, что это так, и сблизил бы эти вещи в разуме, а не в страшных страданиях и бедах. И для этого мы должны работать, но все равно распространение человеческого общества, глобализация вынудила нас смотреть на мир, состоящий из противоречий, как на нечто единое. Достигая в единстве совершенства мира, в единстве его элементов, достигается только таким сосуществованием этих элементов, когда каждый из них работает ради жизни всей системы, поскольку вся природа, кроме человека, жестко выполняет свое предназначение, то очевидно высшая цель всей природы в приведении человека к совершенству, к альтруизму, к свойству отдачи. И в этом заключается программа природного управления. Мы, как говорили прежде, раскрываем в природе, еще раскроем из исследования научного. Здесь не нужно идти выше этого. То, что мы раскрываем в наших чувствах, неживой, растительный, животный, говорящий, животный, нам надо продолжать исследовать их, как они существуют, и в них мы обнаружим все больше и больше, насколько они находят в интеграции, в соединении, в отдаче взаимной, взаимопомощи, даже овцы относительно волков и наоборот. Мы раскроем внутреннюю часть этих явлений, насколько эти вещи с большим расчетом, с любовью и в единстве. И в нас. Как то, что не зависит от нас, существует в единстве и в любви. Потому что природа — это гематрия Элоким. И там, где нет Элоким, только в той части, в человеке, где дано человеку как свободный выбор, там Элоким скрытый, он вышел оттуда. Можно сказать, что вышел и скрыт, находится внутри. Относительно человека это называется, что нет этого. И внутри этой части человек должен построить себя как Элоким. И это, где эти вещи прежде всего раскрываются в нас, в желаниях и отношениях человеческих. Мы относительно общества. И исправление наше в деньгах, почете, знаниях, во всех склонностях, во всех воздействиях, которые мы получаем от общества, и поэтому исправление общества относительно человека, исправление человека относительно общества, это в сущности все, что нам нужно, и нам нужно видеть в этом, также и обучать, что это не просто. Почему так произошло? Потому что человеческое общество прошло разбиение в духовном только, поэтому так оно находится в материальном, в таком виде, и только мы должны соединиться не как стаи какие-то, там есть соединение на уровне животном, на уровне говорящем мы должны производить эти вещи осознанно, с пониманием, что вся действительность общая исправлена, кроме нас. Если есть в них какие-то изъяны, это только потому, что есть включение их в нас, и мы излучаем им нашу неисправность. Поэтому, исходя из этого понимания, что означает душа Адама Ришон, как она раскололась и разбилась на много души, которые приняли много облачений, если можно так сказать, на данный момент для объяснения. Допустим, эти души облачаются в тела, и мы говорим так о исправлении взаимном душ, когда каждый увидит себя ответственным за всех. В этом, в принципе, это его келим, это форма Адам, что в нем, Элоким, целем, что в нем. Принять целем Элоким — это означает принять Ахаб Бины. Она является примером, как Элоким воздействует на нас, так мы в ответ должны принять целем снизу вверх Цадик Ламет Мем и достичь целем Элоким, образа Бины. С одной стороны, говорит Агам, написано, что вся природа осуществляет, жестко выполняет свое предназначение, а потом приводит человека к совершенству. Это непонятно, что такое природа здесь. Это не живой растительный, говоря, животный. Природа — это Элоким. Это все мироздание называется природой. Материальная природа, духовная природа. Вообще, все, что есть, все это природа. То, что я получаю в своем кли от нуля и до всего, чтобы что ни было, все это называется природой. Элоким. Почему? Потому что есть здесь свойство Элоким, свойство Бины. И я, присоединяясь к этим свойствам, раскрываю различные другие имена, потому что я раскрываю их в своих килим.
Да. То вначале говорится о вещах материальных, то есть что не живое растительное живое, которое существует в совершенстве. Когда я исследую мир, в котором я сейчас нахожусь, просто я исследую и вижу, что все неживое растительное живое существует в соответствии с указаниями природы. Если в соответствии с приказами природы, какие есть законы в них? И я вижу, что есть в них законы, которые восполняют один другого. Все находится в гармонии. Этот и этого дополняет, этот этого, минералы и солнце, все одно восполняет другое. Я начинаю раскрывать не то, что есть здесь выживание, и каждый выстраивает себя за счет другого и съедает другого. Когда мы исследуем более глубоко природу, не то, что не очевидно нашими глазами эгоистическими, Но когда мы углубляемся в природу, следующий слой нам раскрывается, даже нам. Не божественное видение, которое обретают, раскрывается нам, что природа именно альтруистична, любящая, беспокоящаяся о всех, о каждом элементе, которое создает. И все мы соединены вместе, только во взаимном виде, чтобы помогать существовать друг другу. Нет ни у кого никакого право существования, если только он является частью общего, обязан быть. И если мы видим, что какая-то часть уничтожается, была, а сейчас нет. Это потому, что в развитии в этой части уже нет необходимости в общей картине. Вместо нее приходит что-то другое. Динозавры там всякие. Мы говорим об этом, называем это эволюцией. Научные, ученые уже не думают так, но скажем. И что эволюция приходит из борьбы, и сильный выживает. И это неправильно. Если бы сильный выживал, то были динозавры сегодня властвовали в мире вместо нас. Но мы являемся этими динозаврами. Но мы в разуме динозавры. Не в силе. То есть это измеряется не силой простой природы, а в соответствии с развитием целенаправленным. Что такое цель быть в разуме и в силе? Для чего? И тут мы раскрываем, что цель человека — познать природу. Да. Да, я хочу только сосредоточиться, сориентироваться. Есть природа, которая существует в соответствии с правилами совершенства, и я обратен этому, и человек видит этого. Что здесь в точности подталкивает человека по направлению к тому, чтобы прийти к природе отдачи, что подталкивает его восполнить его часть в общей картине природы? Страдания. Страдания. Если бы не страдания, мы бы не пробуждались. Не было у тебя бы ни одного каббалиста в мире, который бы пришел к пониманию этих вещей и рассказал бы нам. Только страдания. Недостаток света в разбитых килим. Что мы это раскрываем из того, что мы постигаем действительность. Никто не опускается с небес и не приносит нам какую-то книгу Торы, так это, или два камня, скрижали, или какой-то пергамент, и там написаны всевозможные вещи. Где есть там печать, я не знаю, типография. Но люди раскрыли это из страданий, конечно же, из недостатков, и рассказывают, то человек раскрывает, что он поврежденная часть природы, и нет у него выбора только восполнить себя, что все части в природе были именно посредством него исправлены еще больше, чем до этого. Дальше. Заголовок «Природное развитие желаний». Поскольку развитие человека происходит согласно программе природного управления, все больше людей приходит к ощущению пустоты, отсутствия счастья, депрессии, стремлению погасить это ощущение в наркотиках и терроре. Кризис семьи, воспитания, наук, искусства, угроза уничтожения жизни вследствие экологической или ядерной катастрофы также является следствием этого состояния. Пока человек идет по пути эгоистического развития, эгоистического использования своих желаний, сама природа направленно создает вокруг него и всего общества угрожающую обстановку. В соответствии с тем, насколько они развиты, так они ощущают. Не то, что природа. Снова. Здесь надо добавить. Потому что мы говорим о чем-то, изнутри нас. Когда я говорю, этот компьютер себя ведет плохо, смотри, что он делает мне. Компьютер меня делает, у него есть намерение, желание, но я облачаю на него свой характер. Если я рассержен, я говорю о нем, что он такой гневающийся и так далее. И я говорю то же самое о природе. Природа постоянная, дает нам в постоянном виде, и ничего не изменяется. Все мы изменяем, потому что развиваются у нас решимот, и мы не реализуем их в правильном виде, а в неправильном мы их реализуем для нашего наслаждения, каждого в эгоистическом виде, для во зло ближнему. И тогда нам кажется, что природа каждый раз усиливается и делает нам все больше бед и ударов. Но нет, мы в неправильном использовании новых решимот приводим себя к противостоянию с природой постоянной в виде все более и более угрожающим и всеохватывающим. Понятно? В результате человек вынужден будет осознать свое место в системе природы и осознать свой эгоизм как единственное зло. Сам эгоизм, вызывая страдания, толкает нас к поиску методики его исправления и правильного соединения с природой. Когда я смотрю на... Я думаю, что он плохой. И я тогда поднимаю сознание, и я вижу, что есть... Ты видишь, что это плохо. Говори с ветеринарами, поговори с любым. Они тебе скажут, что нету в этом ничего плохого. Я впервые... Нет, это было не с мужем. Я ездил в Америку. Я раскрыл прямо-таки. Я ехал 300 километров, проехал 300 километров непрерывно по паркам. 20 дней вот так вот, 300 километров однажды я ехал. Был пожар в лесу. 300 километров пожара. Никто не гасил. Если лес сгорел, сгорел. Это естественно. Значит, так полагается, вместо него будет другой. Что это значит? Мы должны прежде понять природу, а потом взвешивать, понимаем ли мы ее и своих свойств, то, что нам кажется, или в соответствии с какой-то общей программой, и на самом деле в соответствии с другими ценностями. Может быть, смотри, ты можешь пойти к людям с дома, и они скажут тебе, убить другого, это нормально, а уберить стариков, для чего они должны жить? Для блага общества, во благо общества, чтобы человек с 50 лет уже помер, он уже не может работать как молодой, у них есть немножко мудрости. А у тех, у которых есть мудрости, мы их оставим, скажем, до 60 лет. Что ты на меня смотришь? Почему это неправильно? Почему это неправильно? Таким образом, это существует в нашем теле. Клетка, которая уже не может существовать в правильном виде, обеспечивать себя, тело, то, что она должна обеспечить, получает приказ умерщвить себя и выходит каким-то образом от нас в форме выделений, чего-то отпадающего, как волосы. Тут то же самое на более высокой ступени. Это связано с тобой, так ты уже не очень согласен. Это уже касается тебя. Но это все правильно, в соответствии с рациональным подходом, все в порядке. С чего вдруг люди, дети, конечно, нет выбора. Я не могу человека готового получить 20 лет прямо в армию его. Должны взращивать их, и нет выбора. Но относительно стариков, для чего и больные всевозможные? То, что нацисты сделали. Это что, несправедливо по отношению к обществу? Какая-то нагрузка на общество. Они сами, эти старики, должны понять, что убить их — это просто... Этим они делают большое благо детям и обществу. Я могу тебе сделать такие теории. Ты согласишься со мной в конечном итоге? Пока это не коснется тебя. То, что я хочу сказать. Когда мы смотрим на природу, мы судим это своими глазами. Волк сжирает овцу. Какой жестокий. Ой-ой-ой, почему ты не стесняешься? А когда ты своего петушка кушаешь, какова разница? Ну, вкусно, а? А он не понимает во вкусах ничего. А ты бросаешь своих петухов и неизвестно что делаешь, просто резню. А он делает из необходимости. Он исправлен по отношению к тебе, по сравнению с тобой. Он исправлен. Ты тратишь 99% от природы, которой разбазариваешь то, что тебе не требуется никогда. Вчера я вдвойне съел. Он ест вдвойне? Нет, никогда, только сколько необходимо. Я встаю из-за стола, я не могу встать. У него никогда такого не случается, все исправлено. То невозможно сказать, что это не необходимо. Это в соответствии с необходимостью, которую природа, Творец его обязывает, и он выполняет. Конечно, в связи с автоматическим инстинктом, но ты не можешь сказать, что есть повреждение и что он плохой. Механизм, который так действует. С одной стороны, Творец выращивает для него мясо, а с другой обязывает съедать это мясо. А ты по отношению к своим петухам, если бы занимался ими в необходимом виде. Но ты выращиваешь их и ешь их не в соответствии с необходимостью. И также не петухов, также и людей ты кушаешь. Да? Ты кушаешь других. В виде духовном ты кушаешь. Буквально. Поэтому человек, он является проблемой в мире. Он... преступник, мошенник и хищник, а не кто-то другой. Мы видим это на себе. И если бы ты видел мысли, что в твоих мыслях ты думаешь о плохом другому, ты его этим убиваешь, и не как волк, а просто убиваешь, то ты бы сделал совершенно другие расчеты. Ты бы на самом деле раскрыл, что ты единственное зло. Все зависит от сознания, поэтому должны распространить науку, чтобы люди поняли это, и было бы нам легче здесь говорить. Объяснение было бы само собой понятным. Одно из другого было бы понятным. Да.
Когда вы говорили о том, что катастрофа есть на уровне говорящий, животный, я хотел спросить, что куриный грипп это связан с ударом животным. Мы продолжаем. Путь долгий, путь короткий. Ты заботишься о курицах или заботишься о себе? И о себе, и о курах. Почему нет? Они же несчастные, болеют. Ты волнуешься, как ты будешь их есть? Путь долгий, путь короткий. Как человечество осознает необходимость подобия природе? Как могут эгоисты прийти к осознанию зла? Из безысходности? Из осознания эгоизма как зла. К осознанию эгоизма можно идти долгим путем страданий или коротким путем исправления. Но путь страданий — это не путь, а лишь дополнительное время, необходимое для осознания всего ужаса последствий человеческого упрямства и эгоизма. Но как только происходит достаточное накопление страданий, человек делает расчет и приходит к выводу, что выгоднее не страдать, а исправляться, и прикладывает усилия, чтобы достичь уподобления природе. Ну хорошо, здесь есть много всего в этих словах, какие расчеты мы производим. Нам пока что нужно увидеть зло, потом из-за сознания зла мы должны убежать от этого зла, делаем эгоистические расчеты, конечно, пока не приходим к расчетам, которые называются лолишма, потом приходим к расчетам лишма, это путем формул расчетов меняются с материальных на духовные. А здесь, об этом здесь не говорится, уподобиться природе здесь говорится альтруистично, как высшая сила. Для этого человек должен пройти переворот внутренний, который называется приобретение свойства отдачи, которое не находится у нас совершенно ни в понимании, ни в постижении, и даже не в каком-то примере в нашем состоянии, в нашем мире. Но как бы то ни было, наше продвижение — это продвижение от воздействия высшего света на нас. И высший свет, который влияет на нас, он может влиять с двух сторон. Либо он влияет сверху на нас, и тогда его воздействие, оно коротко и благоприятно, либо он воздействует на нас через наш решимот, таким косвенным образом. Что прежде? Если прежде решимот, то это приводит меня к бедам, к страданиям. Если прежде свет, то это приходит меня к короткому пути и к наслаждению. Ну, наслаждение, но в любом случае свет впереди. Зависит за счет, с помощью чего продвигаюсь. Это называется путь Торы, а это путь страданий. Путь страданий — это не путь, как здесь написано, но число решимот, которые должны раскрыться, раскрыться и еще раскрыться, которые находятся в невыносимом состоянии относительно света, а свет постоянный. То есть, что я делаю, если я продвигаюсь, скажем, путем Торы? Что я делаю? Первое. Я учусь для того, чтобы продлить окружающий свет. Я не жду решимот, чтобы пробудились. Окружающий свет пробуждает решимот. И если это путь страданий, это называется, что я не учусь для того, чтобы пробудить окружающий свет, а я жду... Я жду. Для чего я написал «жду»? Как сказать? Я не учусь. Просто. Я не учусь. И тогда решимот раскрываются прежде окружающего света. И тогда я ощущаю страдания. Поэтому эти решимот, которые раскрываются, они потребуют, они атакуют меня для того, чтобы начать притягивать окружающий свет, как бы то ни было. Мне придется, я вознуждаюсь в окружающем свете, и каждую секунду, когда я не обращаюсь к окружающему свету, начинают работать решимот с помощью того же света. Либо я ускоряю развитие, духовное, либо материальное развитие, оно подталкивает меня к страданиям. Одно из двух. Поэтому все время находиться в притяжении окружающих светов на нас, это буквально ключ к хорошему продвижению, скорому, благоприятному воодушевлению и в наслаждениях. Как это можно сделать? Ведь человек находится в разных состояниях, в работе, дома и так далее, и не может, и на него давит весь мир только с помощью общей силы группы. Потому что, в сущности, продвижение с помощью окружающих светов для того, чтобы соединиться вместе, иначе это не будет называться окружающим светом. Свет воздействия не воздействует для того, чтобы исправить меня. Он влияет против разбитого места, там, где связь моя с остальными, там, где мы посредством разбиения отдалились друг от друга. Свет действует на это. Если я намереваюсь соединить себя с остальными, то наверняка я вызываю окружающий свет, и он воздействует на это в направлении к этому, в направлении его природы. Если я намереваюсь на что-то другое, то это не окружающий свет действует, а я представляю себе просто какие-то фантазии и не нахожусь под властью света. Я не нахожусь с ним в подобии свойств. Поэтому организация в группу, в правильное общество, где ты начинаешь соединяться с остальными, искать связь с остальными, вызываешь на себя окружающий свет, правильный, благоприятный, исправляющий. И тем самым ты приходишь к короткому и благоприятному пути вместо долгого и неприятного. Правильно, есть два пути, но второй путь — это не путь, а это ожидание, пока ты не почувствуешь, что нет выбора, и ты должен прийти к правильному исправлению. Есть много людей, которые ищут окружающие света, якобы. Они, может быть, не знают, что это. Но если не ищут их через соединение в группе, и в правильном виде соединиться в группе, лишь для притяжения окружающего света, для того, чтобы получить свойства отдачи и реализовать это стремление в группе практически, для того, чтобы раскрыть в этом истинное свойство отдачи, которое является свойством Творца, если не тянутся к реализации таким образом, то, разумеется, находится в противоречии правильному пути. Поэтому он говорит: Исраэль, Тора и Творец воедино — это то, что мы должны реализовать в нас для того, чтобы направить себя точнее к цели, как он пишет в 60-й странице в посланиях при Хахам. Можно ли сказать, что Ор Макиф — это та жизненная сила, которая притягивает из исправленного состояния в нынешнее состояние Иран? Окружающий свет — это внутренний свет в своем сочетании тебя с остальными. В чем разница между ступенями? Соединение между всеми все больше и больше, в единое кли, и там раскрывается весь Творец. Или когда переходят Махсом, начинают впервые искать соединение. Это называется получением Торы. Впервые. Тогда ощущают объединение как аравут, как необходимое, первый раз. И тогда раскрывают свет Творца, который раскрывается в этом, но в общем виде, под горой, у подножья горы пока. Но это пока называется все же получением Торы. Общий свет раскрылся. Габи, если мы в нашем объяснении не приходим к обширной публике, а Творце, как мы вообще можем говорить о программе природы? У природы есть программа, но мы же видим. Видим. Природа, она умная. Видно, что в природе есть программа, что у природы есть начало и причина, или и следствие, и закономерности. Я хочу тебя спросить что-то другое. В чем разница между природой и Творцом? Когда ты к Творцу относишь какие-то расчеты, свои желания, которых нет в природе, что значит нет? как мы можем объяснить людям? Мне не нужно объяснять, я говорю сейчас о тебе. Как ты представляешь природу? Ты представляешь ее как неживую. Почему как неживую? Если там возникло растущее животное и говорящее. Нет, потому что ты не можешь пока обнаружить больше, чем неживые силы. Потому что ты смотришь на природу. Как тебе представляется природа? Вселенная? Воздух? Что такое называется природа? Я понимаю, что кто-то думает, что он властвует над всем. Это и заблуждение его. И на самом деле он ни на чем не властвует, а властвует природа. Кто-то, сидящий дома на кресле перед телевизором, я с ним не говорю. Я говорю с человеком, который желает слышать и учиться логичным вещам от науки, не более того, то, что принимаемое разумом, то, что поступает от науки, из исследований, в пяти органах чувств, ясному и логичному и проверяемому. Так я тебя спрашиваю, что такое природа? Природа — это всего лишь все силы в общем, в том, что я раскрываю во всем. Я тоже часть природы или нет? Если я не часть природы, то кто я, творец? Я спрашиваю тебя. Я тоже ведь из природы, правильно? То есть все силы, все свойства, все, что есть во мне, это тоже природа. Даже то, что я хочу или не хочу, чтобы было у меня. И так или иначе сказать, неважно. Когда я вскрываю какой-то труп человека, я говорю, я исследую сейчас природу. Когда я исследую внутреннюю часть человека, как психолог, я говорю, это природа. Если я как психиатр поступаю, у него есть такие-то осложнения в мозгу, я говорю, что это тоже природа. Природа, она включает нас целиком, всецело. Еще больше этого. Почему больше того? Хотя бы разум и чувства, и все это относится к природе. Они также находятся в природе, потому что это находится во мне. Не может быть. Что же ты тогда отрываешь от природы и что ты относишь к ней? Ты в своем исследовании, когда ты исследуешь остальных, ты относишь людей к природе? Относишь. Здесь природа, что себя ты не относишь к природе. Ты говоришь, нет в природе таких мыслей, которые есть во мне. Так что же в тебе за мысли есть? Это не природа? Посмотри на себя, как какой-то инопланетянин с другой планеты. Он не посмотрит на тебя, как на явление природы. Откуда же ты возник? Начни принимать более правильную картину. Мы не отделяемся от природы. Мы внутри нее. И если так, хотя бы все, что есть во мне, это все природа. Это все природа. Я не смотрю со своей стороны. Я смотрю со стороны людей. Как можно объяснить им? Объяснять — это искусство. Это постепенно нужно воспитывать общество, человечество. Это результат многих лет и пота, и поисков. Но это тоже включается в природу.
Мы обращаемся в конечном итоге к себе. В конечном итоге к себе. Потому что если я... Что означает, что я обращаюсь к другим, чтобы воспитывать их? Я, по сути дела, беспокоюсь о тех частях, которых я должен присоединить к себе и исправить их в себе. Это часть меня. И тогда в таком виде, когда я действую по отношению к ним, и я не исправляю кого-то чужого, что-то чужое, я исправляю себя, свой ахаб, то, что мы изучали. Это продолжение моего исправления, и насколько я не способен это сделать, признак того, что я еще не понимаю своего кли, еще не выяснил его достаточно, я нахожусь в исправлениях своих всегда, все время только своих. Я не смотрю на других как посторонних. что чужого есть в них, если они все относятся ко мне, на самом деле. В них я получаю ощущение Творца, ощущение бесконечности. Я говорю с эгоистической точки зрения, рациональной, то, что мы изучаем, не с намерением, которых пока не понимают. То я, если я не могу подойти к ним, то, что я еще недостаточно прояснен, еще не знаю свои желания, связи между ними, еще не изучил систему действительности, мироздания, программу, которая должна быть там внутри, то я должен исследовать и изучить. И не то, что я делаю одолжение этим кому-то. Да. Прежде в ваших словах мы говорили, что должны изучать природу в исправленном виде, как прийти к исправлению. Но если мы будем убивать стариков, и почему должны убивать стариков и душевно больных? Да, на самом деле, мы смотрим на человека как на вечную душу, и будем смотреть на него так, и увидим, как любая муха, я не знаю, там муравей, есть необходимость, или чтобы она в правильном виде существовала сама по себе в связи с другими, или что она исчезает в других, когда ее съедают в каком-то виде, или еще каким-то образом включается во всех, и так продолжает существовать. Каждая душа живая, на уровне неживой, растительной, живой и говорящей. И из того человек приходит к решениям, конечно же, различным, отличным от нас, что у нас все эгоистически, и день не может измениться от момента к моменту, как я пытался его убедить, что стоит уже убивать стариков и начинать соглашаться со мной. И старики согласятся без всякой проблемы. Мы можем убедить их, и они поймут, что это правильно. Иначе как человечество может существовать и так далее? Нет в этом проблемы. Нету справедливого решения, кроме как свыше. Это понятно? Как может быть? Да, Муши. Вы уже несколько дней говорите, что посредством мыслей своих я делаю плохое другому и убиваю их. Можно ли это? Что такое плохое? Я не вижу, что я причиняю им зло, что они наслаждаются. Что значит убиваю их? Это можно объяснить? Ты хочешь, чтобы я объяснил на тебе? Как может быть, что я плохой? По крайней мере, как все. Все воры, скажем, ну и я вор. А, ты так сделал, все так делают. Прежде всего, не дано, не поддается объяснению только в предварении изучения подъема сознания. Притяжение цветов. Что называется объяснением? Это не словесно, это разум. Мухин. Из этого человек видит, насколько он испорченная часть в обществе. Как Бальшемтов очень красиво говорил об этом, что весь мир он моя проекция, мое зеркало. Что я не вижу мир, и я вижу себя. Если весь мир, он весь хорош, и Творец, и Божественность, и я вообще нету здесь людей, а все ангелы, все работники Творца, все совершенные находятся в конце исправления, так же и я нахожусь в конце исправления. Если я их веду в другом виде, называется, что и я нахожусь в другом виде, то я хорош по отношению к миру или плох? Я не знаю, что ты думаешь. Где? Ну, один, ладно. Я хотел только знать, что эти два пути, альтруизм и эгоизм, начинаются из точки в сердце. Что происходит до этого? Это всегда действует на человека? Нет. Как действуют на человека эти два пути, путь вторые страдания, если в нем нет ощущения, что это может существовать в этом мире или тянуться к духовному по-настоящему? Что точка в сердце развивается, против нее действует окружающий свет. Этот окружающий свет, который приходит, окружающий свет, он действует на точку в сердце, на точку в сердце. И если ты не развиваешь ее посредством учебы, посредством группы, то тот же свет действует не на точку, а на твой эгоизм, на решимот. Ты понимаешь? Ты состоишь из сердца и точки в сердце. Точка в сердце — это духовное твое кли. Сердце — это пять чувств. Свет действует. И если ты направляешь его действия по отношению точки к сердцу, что из нее ты поднимаешься, это уже можно сказать подъем ма. Это еще не ма, но как-то. То окружающий свет, и тогда он называется окружающим светом, действует на твою точку, потому что точка — это будущее кли. Будущее — это кли, здесь твоя точка, на будущей ступени, откуда приходит свет, потому что здесь внутренний свет, а под этим — это окружающий свет. Это высшая ступень. Здесь твое кли, оно большее. Почему? Потому что оно соединено еще с несколькими килим. В чем? Думает, считает себя за ноль, а других как за единицы. Если ты помнишь статью Рабаша, то таким образом, если ты действуешь в группе и в учебе по отношению к цели, навстречу цели, то, что светит на тебя, это окружающий свет. Окружающий свет светит на точку, к точке сердца, которая хочет соединиться с миром и хочет быть одним кли. Если ты не направляешь к точке в сердце, то есть не к соединению с остальными душами и к раскрытию Творца в этом, то тот же самый свет действует на сердце, на пять чувств, в которых есть пять чувств решимот. И тогда решимот, они все больше и больше и больше выходят, все более плохие каждый раз, все более грубые каждый раз, и тогда есть большее столкновение, противостояние между точкой в сердцем и решимо. Пока ты не начинаешь ощущать такую опустошенность, что нет выбора, и ты... но это по пути страданий. Тоже свет действует на эти решимот, приводят их к развитию, но они называются окружающим светом. Но это общий свет. Общий свет, который действует постоянно на решимот, и эти решимот приводятся в действие. Никогда в точке в сердце нету больше решимот по сравнению с тем, что проявляется в ней как искра только. Все остальное, то, что тебе необходимо, это присоединить и к ней извне, это остальные души. То есть, если ты будешь ждать, не раскроется здесь решимот. Здесь нет решимот. Здесь все добавки в других душах. То, что вместе с тем, тогда как в твоем эгоизме, есть там полно решимот, как желание получать, спустилось через все ступени к тебе, это твое сердце с решимот, но точка в сердце, это искра, часть Творца свыше. Мы на отрывке причина и цель, нет, еще несколько строк до этого. Но возможен короткий и легкий путь исправления, получая знания об устройстве мира, об его причинности и цели. Этим человек ускоряет в себе осознание зла и своего противостояния миру, и тогда он не нуждается в воздействии страданиями. Поэтому мы обязаны ускорить во всем мире процесс осознания эгоизма как зла, распространяя знания о кризисе и его причине, нашей противоположности природе. Как Бааля Салам пишет, если бы ты встретился с, на каком-то отдельном острове людей, которые бы убивали друг друга, ты бы им не помог, когда находятся в бедах. Это говорит просто об уровне твоего сознания по отношению к миру, к Творцу, к исправлению на твоей ступени. То есть побуждение человека, влечение человека, когда он тянется, подталкиваем к исправлению, к распространению, в этом видят действие точки в сердце, относится ли он к этому, первое, и второе, насколько он осознает, насколько он в сознании по отношению к цели и к программе, к общей и к исправлению. И нужно думать об этом, что если есть такие, которые не чувствуют необходимости в этом, а видят себя, что могут быть в стороне от всего этого процесса, это буквально причина к беспокойству, что они не ощущают пока что, что пробуждается из общего кли. Это признак недостатка развития. Недостатка развития, буквально. Ощущение необходимости, хотя бы просто необходимости, не осознание, что я отношусь к элим, душам, человечеству, но вне этого осознания побуждение к распространению — это признак того, что человек близок к интегральному кли. Если нету влечения к распространению, это еще состояние слишком предварительное. Мы должны в соответствии с этим видеть себя и стараться. Ну, на этом мы закончим. Спасибо всем зрителям и хорошего дня.